анонсировали появление в нашей студии освобожденного украинского заложника Геннадия Афанасьева. Геннадий уже с нами, а также его адвокат Александр Попков. Здравствуйте. И мама Геннадия Ольга. Здравствуйте.
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 А что ж, мы начинаем наш разговор. На самом деле, не просто его начинать. И мы с Ирой сидели и пытались выбрать, с чего же начать. Наверное, поскольку...
Решили начать с важного, с вашего здоровья.
Да, собственно.
Расскажите.
На родной земле гораздо лучше. Очень хорошо встретили. Государство позаботилось и предоставило...
Обследование.
Очень хорошее обследование и лечение. На данный момент... Было выписано очень много лекарств, принимаю, мои близкие, друзья заботятся и следят, чтобы я все вовремя принимал. В первую очередь, это, конечно, последствия после пыток, которые были применены в отношении меня Российской Федерации, ее сотрудниками правоохранительных служб, и именно... Эти последствия первоначальные приходится залечивать, а также все психологические травмы, которые были получены, с ними также приходится мириться и бороться. Ну, так как сейчас проходит курс реабилитации, я думаю, уже в ближайшее время смогу вступить в борьбу за каждого гражданина Украины, за каждого политвязня, политического заключенного и... В дальнейшем планирую, конечно, бороться и за каждого пленного.
Я понимаю, что вопрос вот сейчас будет не совсем корректный, но вы поймите, потому что за вас, в общем-то, переживает вся страна. Это серьезные диагнозы?
Причину обнаружили, потому что в украинских СМИ было много, на самом деле...
Говорилось о заражении крови, потом выяснялось, что не было и так далее.
Точное название моей болезни знает моя мама, которая старается меня держать в отдалении от всей этой информации, от результатов. Но на самом деле...
Но удалось найти причину.
Причина, диагноз есть, причина установлена.
И не один диагноз.
Это вы слышите голос адвоката Геннадия Александра Попкова.
Да, если можно, я по поводу вот этого заражения крови немножко сниму вопросы. У нас у Гены было достаточно опасное заболевание, связанное с фурункулезом. То есть у него возникали вот эти фурункулы, которые не лечили, и которые он сам вот в этих каких-то диких условиях, он может это все вам рассказать, он сам там выдавливал спичкой, пытался вот эту гниль, да, весь этот гной, извините, что это в эфире, но он это выдавливал сам. Я раньше работал следователем, военным следователем, и у меня примерно в такой же ситуации, я расследовал уголовное дело, когда солдат умер за 4 дня, будучи в таких же антисанитарных условиях, ему удалили, в принципе, там даже с мази Вишневского. И от этого маленького фурункула до его смерти от сепсиса прошло 4 дня. И я когда узнал, что у Гены такой же аналогичный диагноз, а у него был, по-моему, стрептококковая, а у того была стафилококковая инфекция. То есть это одни и те же вот эти возбудители, просто они разного там рода, я не биолог, не медик. И мы начали, консультироваться у медиков. То есть опасность того, что в кровь попадет вот этот гной, вот этот стафилококк или стрептококк, и человек сгорит за 2-3 дня, она существовала, и в первую очередь надо было, чтобы вылечили его именно от этого, чтобы его перевели в нормальные условия. И в итоге Россию начали его немножко там послаблять режим, ему выдали отобранные ранее витамины.
Но заражения крови, простите, таки не было. Потому что это было тогда, помню...
Сепсиса не было,
вот,
да.
Это было очень было, ярко, да. Тогда прошлось по эфирам, и мы, в частности, через Мизака выясняли подробности.
Был огромный риск именно сепсиса, заражения крови. Риск был.
Прошу прощения, что перебиваю. Я просто хотела вернуться к теме того, что происходило на зоне. Я для себя отметила, когда читала интервью с вами на «Украинской правде», что вы говорите, мне помогали, и мы там с этими фурункулами что-то пытались сделать. То есть, я так понимаю, среди российских заключенных были люди, которые поддерживали вас?
Да, ситуация у меня была сложная со здоровьем. Они присматривали, местные заключенные присматривали за мной, потому что лечение не оказывалось, и на протяжении 3 месяцев было вот возникло на моем теле очень много вот этих пурункулов или гарбункулов, что это есть. И в первую очередь это было в подмышечной области. Около 7-8 образований сразу. А так как там является, есть лимфоузлы, то вот как раз и была огромная угроза попадания в кровь. И увидев это, узнали... как-то это, они называли название там сучье, вымя есть такое, извините, оно в народе это так и называется, это заболевание, а которое очень тяжело вытаскивается, это надо хирургическим путем вырезать. А лечения было никакого. Они, люди жертвовали мне свои простыни, мы их резали на бинты и обматывали руку, если был какой-то детский крем, потому что детские крема вообще в принципе запрещены. Но если заключенные как-то да пронесли, они все отдавали мне, мы обмазали, вставляли палку от плеча вдоль руки до локтя, чтобы нельзя было согнуть руку, ну, прижать к телу, чтобы не было распространения дальнейшей инфекции. В подмышечной области я самостоятельно вырезать ничего не мог, потому что очень болезненно. Но когда по корпусу тела все это распространялось, то брал нож и кусок кожи просто брал и отрезал, потому что лечения не было. На самом деле...
А почему вы отказывали в лечении? Что вам говорили?
Мне... Я писал в прокуратуру, писал в следственные органы. Ответ был такой, что вам лечение отказано, вам лечение оказывается, к вам приходил врач, но вы сами отказались, чтобы вам предоставили лечение. То есть врач, приходящий к бараку, к нему просто подходило несколько сотрудников, и одни задним числом в мою справку медицинскую вписывали, что я отказался. А на действительности ни врачей, никого я не видел.
Александр, это можно квалифицировать как пытки?
Еще раз не слышу.
Не предоставление медицинской помощи в тюрьме. Так...
А как мы это докажем? То есть у них есть некий акт о том, что там 5-6 сотрудников подписывают, что пришел медик, и который сказал, что ему помощь... А Геннадий сказал, что ему помощь не нужна. И что мы не можем ничего предъявить, кроме как Гены, слова Гены в ответ. То есть те заключенные, которые находятся там, которые это все видели, они тоже подконтрольны ФСИНовцам, они не могут ничего. Ну, здесь очень сложно доказывать в рамках российского законодательства.
То есть все те вещи, которые мы сейчас узнаем от Гены после того, как он вернулся из Российской Федерации, их доказать невозможно, и подать иск в ЕСПЧ тоже невозможно, я так понимаю. Или все-таки можно?
Про все вещи я бы не говорил, потому что определенная работа юридическая идет, и мы как раз вот с Геной сейчас встречаемся, обсуждаем, что именно, каким образом мы будем дальше работать в этом направлении, потому что там же, как вы знаете, несколько кейсов есть у нас в самой Российской Федерации. То есть мы судились за... удаленное отбывание Геннадия, да. Ну, там еще вот ряд вопросов. И мы сейчас должны понимать перспективы, в том числе консультируясь с украинскими чиновниками, чтобы не навредить остальным ребятам, которые еще находятся в заключении в России.
Это вы слышали голос Александра Попкова, адвоката Геннадия Афанасьева. Сам Геннадий Афанасьев тоже в нашей студии. И Ольга Афанасьева, его мама, тоже в нашей студии. Оля, вот хочется вам вопрос. Вы женщина, которая... добивалась, наверное, наиболее активно из всех матерей вот, украинских политзаключенных.
Я помню, как вы приходили к нам в студию и всегда держались, никогда не показывали, насколько вам тяжело. Ну, может, это и было видно, но потому что мы журналисты, а по голосу никогда не было слышно.
А вот как встретили?
С радостью. С надеждой на будущее, с надеждой на то, что вот горжусь сейчас своим сыном, что он активно вступил в борьбу, потому что товарищи его еще в заключении. Ну, то есть я действительно сейчас полна чувствами благодарности, радости и надеждами на то, что у него будет прекрасное будущее и...
Кормили его какими-нибудь вкусностями любимыми, я не знаю, там, обогревали ли там как-то особенно?
В Киеве это вообще возможно сделать? Те вкусности, к которым Гена привык в Крыму?
Если честно, по поводу того, что обогрела ли я его своей любовью, мне кажется, когда он был 2 года в тюрьме, он все время чувствовал, что я его обогреваю своей любовью. Поэтому это не зависит, рядом со мной он или не рядом он со мной. Он знает, что я его люблю.
Ну, шапку надеть и покормить нужно. Ну, вот сразу
покормить,
же.
Честно, еще домашний. вчерашним борщом не успела, потому что мы пока что так, по друзьям, то в больнице, то как-то, то на эфирах, поэтому борща еще не наварила, честно.
Гена, а у вас какие ощущения эмоционально вот эти первые дни?
Я очень счастлив. Для меня было громадное потрясение, когда меня освободили, вернули на родину, когда я только ступил на трап самолета и почувствовал себя уже в Украине. Когда мы взлетели, это были первые шаги уже, что вот, прощай, Россия, прощай, немытая Россия. Мы это кричали на весь самолет, на весь экипаж, смеялись и радовались. Были слезы, слезы радости, слезы неверия, слезы от пережитого всего. И у меня, и у Юрия Даниловича, у Святого, у Ирины Геращенко. Мы все были вместе, были пилоты, которые выходили посмотреть на нас. Мы всех благодарили. И когда мы уже вышли в аэропорту с самолета, ну, спустились с самолета, с трапа, мы обнялись с Юрием Даниловичем и посмотрели на украинское небо. Оно было в барашках, помню, как сейчас, до самого горизонта. А с самолета мы увидели поля, аккуратные поля, которых мы вообще практически не видели в России. И мы увидели нашу Украину, жовто-блакитную. Это было счастье. Потом мы приехали, конечно, к больнице, открывается дверь, а там президент и куча журналистов, которых мы вообще не ожидали. Это потрясающий шок. И я увидел свою маму, наконец-то. Я ее обнял и сказал первые слова: «Мы перемогли». И я сейчас обещал родителям других политзаключенных, что когда будут возвращаться их дети домой, я их обниму и скажу, что мы перемогли. Мы будем бороться за каждого. Я сейчас очень рад, конечно.
Очень трогательно вы говорите. Значит, я вам скажу, что вот мама плачет. У меня уже
Ира плачет.
Слезы в глазах стоят. Еще хочу сказать, что Гена, например, здесь сидит в футболке, на которой желто-синий трезуб. Продолжайте же.
Сейчас очень много встреч. Конечно, мы ходим, пытаемся донести до людей. И сейчас попытаюсь донести, что у нас демократическое государство, гражданское общество, волонтеры, активисты, объединение каждый человек, именно каждый гражданин. Конечно же, и журналисты в первую очередь. Своим волеизъявлением, своими силами они объединились, они распространяли информацию обо всех нас, обо мне в частности. И они сделали так, что власть их услышала. И после того, как власть услышала народ, она сделала все ради нашей свободы. И мы сейчас, я, Юрий Данилович, Надежда, Юрий, мы все на свободе. И только исключительно благодаря народу. Мне хочется, чтобы народ понимал, что он в своих руках держит все, что он контролирует это правительство, эту власть.
Вы правда в это верите?
Я в это верю, вот, потому что...
То есть, смотря те процессы, которые происходят в Украине без относительно освобождения пленных, ну, уровень коррупции в стране, уровень всех тех политических скандалов, которых
мне
мы
кажется,
слышим.
Мне кажется, Гена еще не видел политических скандалов, поэтому...
Да, вы говорите,
нет,
подключайтесь
же к
разговору.
На самом деле,
Александр Попков
вы говорите
тоже хочет
так,
сказать.
Как мы говорили после
вот сразу
Майдана.
После Майдана, да.
Вы знаете, я как гражданин России хотел бы отметить, у меня была первая встреча с украинскими чиновниками в октябре-ноябре, и вот мы как раз обсуждали судьбу всех политзаключенных, и я был очень удивлен, потому что я, в принципе, с российскими чиновниками, ну, так, чуть-чуть общался, и отношение именно украинских чиновников в МИДе, Минюсте, в консульской службе, оно разительно отличалось от отношения российских чиновников. Не было пустословия, не было каких-то вот таких обещаний, которыми просто в России, ну, уже привыкли. Конкретные, достаточно высокопоставленные чиновники МИДа, чиновники Минюста выясняли, делали предложения, конкретные вещи. То есть что они готовы предпринять, что они просят нас предпринять, какие варианты они с нами обсуждают именно по освобождению Гены. И меня это поразило. Я пришел на встречу в МИД, я думал, знаете, будет пустословие, в котором не будет ничего. И я понимаю, что это давление именно гражданского общества Украины на чиновников. То есть они каким-то образом все-таки вынуждены по-человечески. У нас такого не встретишь абсолютно в России.
Но это стоит разбить на две части. Просто я вот уже специально сакцентировала на это внимание. Если отвлечься от обмена пленными. Ну, то есть в другом гражданское общество очень сильно давит на власть, чтобы не было коррупции. Вот поверьте. не работает.
В России гражданское общество, остатки там гражданского общества давят, и вообще ничего не происходит. И у вас есть хоть какая-то политика, у нас ее практически нет вообще.
Круто слышать такие вещи.
Я напомню, что в студии программы «Киев-Донбасс» на Громадском радио сейчас Геннадий Афанасьев и его адвокат Александр Попков, а также мама Геннадия Ольга. Мы продолжаем наш эфир. На самом деле, Гена, у нас с Ирой для вас есть еще один вопрос. Он, конечно же, связан с тем, что вот, смотрите, вы хотите включиться в процесс обмена, не обмена, а освобождения, да, потому что все-таки это освобождение заложников, хотя мы пытаемся следить, кого же отдают в обмен на украинцев, но это чисто такие журналистские интересы скорее. Вы, я видела, на выходных уже встречались с Надеждой Савченко, с Машей Варфоломеевой. Маша это назвала как встреча выпускников, да? Такое довольно ироническое название. У вас есть какие-то конкретные планы?
В работе по освобождению заложников.
Трудно сейчас говорить о конкретных планах, потому что я всего лишь неделю нахожусь на родной земле. И чтобы быть объективным и честным, надо многого изучить, чтобы быть подготовленной. Я изучаю политическую ситуацию в стране, геополитическую ситуацию в стране, знакомлюсь с людьми, знакомлюсь с именно процессом, с помощью которого происходит освобождение, контакты с чиновниками, контакты с различными представителями общественных организаций. Объединение в разных странах, в частности, Украины, России и зарубежья. Думаю, когда я буду четко понимать всю процедуру вот этих переговоров, вот этих действий, тогда я буду выдвигать уже собственные конкретные четкие планы. На данный момент, после нахождения всего лишь недели здесь, я могу доносить до людей свои переживания и свою память, свои эмоции, которые я приобрел в течение 767 дней пребывания в плену. И люди должны знать, что делают с нашими гражданами не только в Украине, а по всему миру. Хочу сказать, что санкции, которые были применены против России, они очень действенны. И лично я считаю, что именно благодаря санкциям, которые были применены в отношении России, происходят данные обмены. И считаю необходимым мне и другим освободившимся уже заключенным донести это до каждой страны, до каждого государства зарубежного, чтобы они знали все детали, которые происходят с гражданами Украины в застенках тюрьм Кремля. И чтобы эти государства не отступали назад, и чтобы они продолжали давление на Россию, тогда я уверен, все наши граждане вернутся домой, и наше государство будет заботиться о каждом. То есть я уверен, что через какое-то время каждый гражданин Украины, попадая в любую беду, в любую абсолютно, за границей, будет уверен, что к нему придет помощь. От его сограждан, от любого человека, от населения.
Ген, не могу не спросить, прогнозирую, что к вам уже, наверное, посыпались или буквально на днях посыпятся предложения от различных политических партий, сил, личностей попасть в список, войти по какому-то округу отдельно и так далее и тому подобное. Будете их принимать?
Меня интересует исключительно на данный момент освобождение политзаключенных. Я понимаю их как никто, на данный момент помощь только им меня интересует, а выборная гонка — это немного другая сфера. Все-таки я имею...
А поступали уже подобные предложения?
Никаких предложений ко мне, честное слово, не поступало. Все время я отдаю вам, журналистам.
Ирина Геращенко в самолете могла там вот сказать, что фракция БПП в парламенте неплохая достаточно.
Ирина Геращенко, как человек, мне очень, очень понравилась. Она настолько открытая, настолько мягкий человек. И увидев ее улыбку, почувствовав ее объятие, я был очень счастливый. Я почувствовал вот так сказать, прикосновение Украины вот с порога, просто с порога. Было очень приятно. Поступление, предложений каких-то от нее не поступало. Я знаю одно. Ирина Геращенко полностью себя отдает освобождению наших пленных. И делает все возможное, трудится бесконечно много ради нас. И она была предельно счастлива, когда она нас... Это была ее личная победа.
Ну, я тут не об Ирине Геращенко, а вообще, ну, возможно, уже какие-то политики. Вот Саакашвили там формирует сейчас свою новую команду или там, я не знаю, Ляшко наверняка бы обзавелся вами в списке. Юлия Владимировна наверняка хотелось бы не только Савченко иметь. Никто к вам не обращался пока с такими предложениями?
Предложений ко мне никаких не поступало.
Что ж, давайте тогда закроем тему политики, вернемся к тому, что происходило в России. Сейчас, после вашего освобождения, много говорят о том, что нужно возвращать людей, которым тоже физически очень плохо. В частности, называются фамилии Алексея Черния, Станислава Клыха. Ну, о Станиславе я не могу вас спрашивать, поскольку вы не очень, наверное, знаете эту историю. Ну, вы все-таки в разных местах находились. Но, да, я все-таки хотите что-то сказать,
да,
о Станиславе?
Да, я очень хочу сказать по этому поводу. Когда я был на встрече выпускников, я смотрел на фотографии судов. Это очень знаменательный момент был для моей жизни, потому что я увидел маму как раз-таки этого человека. Я стоял у его картины, она ко мне подошла со слезами. И я в этот момент читал, что делали с ним. Я об этом человеке абсолютно ничего не знал. И я вижу, что все, что делали с ним, делали и со мной. И это... Для меня очередно... Я был удивлен, я думал, я один такой. Оказывается, это стандартная практика репрессий для всех заключенных. И мы все находимся в разных местах и говорим об одном и том же. Какие вещи к нам применяют.
То есть вы предполагаете, что многих пытали в плену?
Конечно, это подтверждает, абсолютно подтверждает для каждого украинца, для каждого гражданина Российской Федерации, для мирового гражданина, что все наши слова — это чистой воды правда, потому что мы друг друга никогда не видели, не слышали. Я увидел первый раз его маму, его, ну вот прочитал, что с ним делали. И я когда повернулся, смотрю ее, она меня обнимает, говорит, маленький ты мой, я обнимаю, говорю... Я сделаю все, что могу, и все. Это только слезы, это тяжелейшие эмоции.
Тамару Ивановну вскоре тоже хотим услышать в нашем эфире. Она как раз побывала у Стаса в Грозном, в СИЗО, и у нее есть новости по этому поводу. Расскажите, мы же очень рассчитываем на то, что нас слышат люди, которые во многом не верят в то, что происходит в России. Расскажите все-таки, какие пытки к вам применялись?
В России все построено на подавление, в первую очередь, психологии. Психология человека подавляется, используя не только физическое воздействие, а чаще всего морально, когда человеку не дают спать, не дают есть, не дают ему гигиенических принадлежностей, чтобы элементарно сходить в туалет, когда... Ты постоянно ощущаешь холод, голод, когда есть угроза от других окружающих тебя арестантов, когда ты находишься бесконечно время под камерами, когда каждый твой поход в туалет просматривается со всех сторон, наблюдается, и вот изначально вот вся эта ситуация, она уже тебя выбивает из колеи.
Я так понимаю, что вот момент, когда вы видели Алексея Черния, и он свидетельствовал против вас, да, это был как раз момент этого психологического давления.
Первые 10 дней я не спал практически вообще. Это был сон на 5-10 минут, через который меня будили. Моя задача была, вот их требования, моя задача была подойти к окошку и назвать имя, фамилию, отчество и по статьям, которые меня обвиняют, которые я еще на то время даже и выучить не мог. Такой был большой список этих статей. И через несколько дней вот статьи изменились, и их стало больше еще. Я был удивлен, думал, когда же это закончится, это дело. Да, это было тяжело. Пытки начались изначально, можно так сказать. Я уже даже не знаю, что называть пытками. Какая степень их? Просто удары, психология, потому что это все равнозначно. При задержании меня постоянно били в живот, в голову. Для тех людей, которые попадали в какие-то такие ситуации, это будет, ну, понятно.
Ну вот по Стасу, например, к Лыху имею в виду, там шла речь о том, что подсоединяли ток там, к половым органам, к конечностям, к рукам, ногам пропускали постоянно, про то, что он там с мешком на голове спал во внутреннем дворике, его потом обливали водкой, не кормили 2 дня, ну и постоянное физическое насилие.
Ну вот первый день меня вывозили в лес, везли в лес с мешком на голове. Меня всю дорогу допрашивали и били в область головы, в область живота. То есть это постоянное удушье. Везли в лес, говорили, что буду сам себе могилу копать. Но в итоге привезли меня к дому, достали из кармана ключи, открыли сами квартиру, кинули меня на пол, связали, делали все необходимые действия в моей квартире, повезли в здание ФСБ. Находясь в здании ФСБ, естественно, я не имел возможности ни звонков никаких родственников, ни на адвоката. Я был прикован к ручке стола, с одной стороны наручниками, с другой стороны я был прикован наручниками к большому парню, который, как я понял, спецназовец с Кавказа. И он меня держал, водил, все передвижения, это руки поднимались очень-очень высоко, ну, голова примерно возле колен, чтобы я не мог рассмотреть ни одной из лиц, которые меня пытают, не мог запомнить передвижения. Шел допрос, первые 5-4 дней, это были удушья, одевание пакета на голову, одевание на голову противогаза с длинным шлангом, клапан нижний откручивался. В этот шланг из баллончика брызгался какой-то состав, который вызывал удушье. После этого рвота начиналась в маску. Рефлекторно, конечно, хочется вдохнуть, ты выдыхаешь, шло захлебывание. Когда они видели, что ты уже, ну, голова дергается, откидываешься на спинку кресла, маску снималась, тебя приводили в чувство. Вот таким образом они заставляли меня дать признательные показания по факту поджогов 2 центров в Крыму, «Единой России» и «Русского единства». То есть 2 организаций оккупантов в Крыму.
Оль, простите, что мы заставляем вас в очередной раз это слышать. Мы понимаем, ну, насколько для вас это трагично и болезненно, вот, но мне кажется, наши слушатели это должны слышать.
Я бы хотела задать на самом деле еще вопрос Александру Попкову. То, что сейчас Гена рассказывает, возможно доказать в суде?
В российском суде однозначно нет.
А в ЕСПЧ?
Очень сложно.
Ну, то есть нет же экспертизы, правильно?
Да.
Не снятые побои. Есть одни слова.
Основная проблема, да, в том, что какие-то объективные доказательства вот этих пыток мы могли бы добыть только через фактически 1,5 года, когда Гена уже, в общем-то, сказал о том, что произошло. И вот в деле Сенцова удалось получить какие-то объективные доказательства. То есть там справка из СИЗО о том, что у него имеются кровоподтеки на спине. Вот здесь, да, здесь можно доказать, несмотря на то, что российские власти придумали там ФСБ о том, что это он сам себя избивал, там практиковал какой-то там секс непонятный. А здесь, получается, у Гены нет объективных подтверждений, и поэтому вот даже с ЕСПЧ это все будет сложно, потому что ЕСПЧ достаточно объективная инстанция, которая смотрит на объективно на вещи, даже порой в ущерб там правам человека. И мы, ну, достаточно тяжелая ситуация.
Гена, у нас последние минуты в эфире. На самом деле мы очень хотели вас еще спросить о том моменте, когда вы для себя приняли решение отказаться от показаний и сделать это публично в суде.
Я напомню, что именно на изначально Геннадий Афанасьев дал показания против Олега Сенцова и Александра Кольченко, однако потом на суде, уже во время судебного заседания, заявил, что отказывается и давал их под пытками.
Я просто помню, каким это шоком было для журналистов, когда мы это узнали в день суда. И именно, наверное, с этого момента в украинских СМИ к вам было приковано особое внимание, потому что все понимали, что будет после СИЗО в тюрьме. собственно?
Ну, после 10 дней, потому что то, что вы говорили про Клыха, практически все, что то же самое было и ко мне. Были электрические провода, и носили, снимали штаны, раздевали. Для мужчины страшно эти вещи, хочу вам сказать.
То есть угрожали сексуальным насилием?
Ну, буквально использовали дубинки, паяльники. Мне не хочется... Лишний раз об этом стыдно мне рассказывать, честно говоря, но я понимаю, что надо. И поэтому некоторыми словами прямо не скажешь. Я боялся, естественно, потому что никакого внимания, никаких писем, никаких консульств, даже адвокат, он ни разу со мной лично не встречался, только был преследователем. Но этот год был для меня борьбы внутренней. Я не хотел жить как... непорядочный человек. Я хотел, не хотел стать предателем для себя, для ребят. Я понимал, что они невиновны. Как я мог бы после этого смотреть в глаза матери? Как вообще людям после этого можно было смотреть в глаза? И год, и вот до этого суда, это был год сплошных мучений, внутренней борьбы, перелома над собой, наверное. Я... выработал себе технику, что я решил так, что я пойду на суд и буду смотреть в одну точку, и больше никого не буду слушать, и больше никогда не буду разговаривать с правоохранительными органами. Если ко мне будут обращаться, я буду смотреть в одну точку и читать молитву «Отче наш», когда они будут ко мне обращаться и давить на меня. И вот я пришел на суд, смотрел над головой этих трех судей, не обращал внимания ни на кого, а просто говорил то, что должен был сказать. Я это сказал... Я это сделал, и вот эти оковы я разорвал. И что бы со мной после этого ни было, я это принял. Я сам себя приговорил на дальнейшее. И то, что сейчас сделали для меня, это неожиданный гигантский подарок всего украинского народа.
Гена, спасибо большое за то, что пришли к нам в эфир. Мы вынуждены отдавать студию новостям. Напомню, что
через 20 секунд уже
с нами в эфире был Геннадий Афанасьев, освобожденный украинский политзаключенный, а также его адвокаты, мама Ирина Ромалийская, Анастасия Багалика. Слушайте, думайте.